Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Кирилле, митрополите Казанском. Далее беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным об Иисусовой молитве. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Потом взявши меня, приводит на некое место, где стояло великое множество ангелов, двери же и храмины были выше всякого слова. Когда же я вошла внутрь, вижу престол возвышенный и многих обстоящих там, красотой и величием превосходящих тех, кои стояли вне. На престоле сидел некто, своим светом всех освещающий, к которому, припадая, все поклонились. Ведшие меня повелели и мне поклониться ему. Услышала же я, что он повелел вести меня и показать все для вразумления еще находящихся в жизни. Они тотчас взяли меня за руку и приказанное им исполнили. И, пришедши в некое место, вижу великое множество творений, красоты несказанной, облеченных в различные одежды, блестящие золотом и драгоценными камнями, и храмины разнообразные, и живущих в них мужей, и жен великое множество в чести и славе. Показывая каждую, говорили мне, это суть епископы, праведно и свято начальствовавшие над людьми, это же клирики и миряне, из них одни в своем служении просияли, другие целомудренно и праведно пожили». Там, брат, увидела я пресвитера сего селения и клириков, которых знаем и я, и ты. Увидела множество дев и вдов, жен, в браке честно поживших. Из них многие были из знакомых, иные из нашего местечка, другие из различных мест, с которыми случилось быть вместе на праздниках мучеников. А иных же, которых и не знала я, просила я ведших меня сказать что-нибудь. Они же сказали, из различных городов и мест они, одни упражнялись в подвижничестве, иные же пожили каждый в своем состоянии, некоторые во вдовстве провели большую часть жизни и сокрушаемы были скорбями и многими бедствиями. Есть из них некоторые в девстве и вдовстве сначала павшие, и за покаяние и многие слезы опять восстановленные в прежний чин. Взявши меня оттуда, отвели меня в некоторые места, страшные по виду и ужасные для зрения. исполненные всякого плача и рыданий. Намереваясь же начать рассказ о сем, в такой пришла она страх, что слезами омочилась вся одежда, и от страха рассказываемого прерывался ее голос, язык же ее невольно запинался, двигался, не издавая звука. Но, принуждаемая мною, так начала она говорить. «Видела я места столь страшные и ужасные, что ни зрением, ни слухом нельзя понять. О них предстоящие мне говорили, что они приготовлены для всех нечестивых и беззаконных, и для тех, которые в мире назывались христианами, но много зла делали. Там видела я печь разжженную и издающую страшное некое клокотание. Увидевши ее и ужаснувшись, спросила я, для каких нечестивых приготовлено сие? Они же сказали, для вчиненных в клир, из сребролюбия же и беспечности, церковь Божию оскорбивших и в постыдной жизни проживших без покаяния. В числе их ясно сказали и имена некоторых иных из городских, о которых и сам ты слышал, что они постыдно жили, некоторые же и из моей церкви. Я же трепеща возгласила, уже ли для находящихся в клире и девстве приготовлены такие бедствия? Один же из бывших вдали, отвечая, сказал мне, «Бедствия девицы назначены им, соответствующие нечестию их против Бога и неправде их против ближнего». Ибо ни тех, кои страдают там, не презирает Бог, ни тех, кои делают неугодное, ему не оставляет без наказания. Всем за доброе и злое воздает по достоинству Бог Всемогущий. Еще отошедшие остановились на месте, полном глубокой тьмы. Все там наполнено было вопля и смущения, и скрежета, и жалобного голоса, и страшного стенания. Там, брат, увидела я многих и разных дев, и вдов, и некоторых других, о которых сказали, что никогда они не поступали сообразно со своими обетами, переходили же с места на место, и своим бродяжничеством порочили жизнь других, вину и наслаждением прилежали, а на псалмопение и молитвы и пост не обращали никакого внимания». Несмотря на то, что своими обещаниями вступили в завет с Христом. Об некоторых же из них говорили, что они человеконенавистно, хотя и правильно, пересказывали о намерениях других, что послужило для некоторых из них к развращению, и сделались они виновными в их погибели. Я же, видя их великое стенание и плач, не меньшим, чем они, объята была страхом. Посмотревши внимательнее, вижу двух самых любезных мне девиц, объятых оным огнем и муками, которым вместе со мною весьма часто ты, брат, предлагал многие советы и увещания, любя их особенно за их дружбу ко мне.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Кирилл, митрополит Казанский. Священномученик Кирилл, митрополит Казанский и Свияжский, в миру Смирнов Константин Илларионович, родился в семье псаломщика 26 апреля 1863 года в городе Кронштадт Санкт-Петербургской губернии. В 1887 году Константин окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 21 ноября 1887 года он был рукоположен священника и определен к Воскресенской церкви Общества трезвости в Санкт-Петербурге, одновременно исполняя обязанности законоучителя или Совет Польской гимназии и Второй гимназии Санкт-Петербурга. С 1900 года отец Константин был назначен на должность настоятеля Кронштадтского Свято-Троицкого кладбищенского храма. 15 лет батюшка прослужил в священническом сане. Неожиданная смерть маленькой Ольги, мучительно умиравшей от проглоченной иглы, вслед за тем и жены, не пережившей горя, подвигла 38-летнего отца Константина в 1902 году принять монашество. Вскоре он назначается на должность начальника урмийской духовной миссии в Персии с возведением в сан архимандрита. 6 августа 1904 года состоялась хиротония архимандрита Кирилла во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии. Желая, чтобы народ полнее участвовал в богослужении, владыка ввел всенародное пение за богослужением в Александро-Невской лавре. Святой праведный Иоанн Кронштадтский перед смертью просил, чтобы его отпевал молодой епископ Кирилл, которого он знал по служению его в Кронштадте. С 1908 по 1928 годы владыка управляет Тамбовской и Шацкой епархией. Он стремился как можно чаще совершать поездки в самые отдаленные места своей епархии ради общения с паствой. В 1913 году он возводится в сан архиепископа. В 1914 году трудами владыки состоялось прославление святителя Петерима Тамбовского. Твердость веры владыки проявилась в таком эпизоде, когда по распоряжению санитарной комиссии в связи с эпидемией холеры в 1909 году было дано распоряжение освящать на богоявление только кипяченую воду, владыка отказался это делать и освящал речную. Замечательно, что это же убеждение, все, что не от веры, грех, высказано и в одном из последних его писем от 8 марта 1937 года. Во время февральских событий 1917 года владыка предупреждал Самвона: «Если не удержимся поносить свое прошлое, то напишем такую страницу своей истории, которую следующие поколения будут читать с краской стыда на лице, готовы будут вырвать ее. Но нет таких ножниц, которыми можно было бы вырезать что-либо из памяти истории». Во время войны по инициативе святителя организуются сборы средств для нужд фронта, лазареты при монастырях, приюты для детей, у которых погибли родители, различные комитеты помощи воинам. На поместном соборе владыка был выдвинут вторым в числе первоначально избранных 25 кандидатов на патриаршество. Также он был избран членом Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне. 19 марта 1918 года святитель назначается на митрополищу Тифлисскую и Бакинскую кафедру, а также на должность экзарха Кавказского, однако к месту назначения выехать ему не удалось. В 19 году его арестовали в Москве по обвинению в контрреволюционной агитации путем рассылки воззваний и сношения с Колчаком и Деникиным и заключили в тюрьму ВЧК. В 1920 году после освобождения он назначается на Казанскую и Свияжскую кафедру, но через месяц вновь был арестован в Казани по обвинению, что выехал из Москвы в город Казань без разрешения ВЧК. Владыка приговаривается к заключению в лагере на 5 лет. В Таганской московской тюрьме он находится в одной камере со священномучениками архиепископом Федором Поздеевским и епископом Гурием Степановым. В 21 году его освобождают по амнистии, и владыка возвращается в Казань. Но в 22 году его вновь арестовывают, и после заключения в московской тюрьме ссылают в Усть-Сысольск, ныне Сыктывкар. В московской тюрьме он сидел в одной камере со священномучеником Фадеем, архиепископом Астраханским. Вместе они написали обращение к верующим по поводу живой церкви, которую удалось разослать по России. Затем владыку ссылают в Усть-Кулом, республика Коми, где он находится вместе с епископом Афанасием Сахаровым, а позже его переводят в город Котельничи Вятской области. Есть сведения, что из Усть-Куломы начальник отдела ГПУ Тучков вызывал митрополита Кирилла в Москву для переговоров, предлагая договориться, то есть пойти на компромиссы, но завершилась эта попытка неудачей для властей. В 1924 году святитель возвращается из ссылки и встречается в Москве с патриархом Тихоном, успешно убеждая его отказаться от примирения и сотрудничества с обновленцем Красницким. ГПУ навязывало эти действия святейшему, обещая тогда выпустить из тюрем архипастырей. На эти обещания владыка сказал святейшему: «Ваше святейшество, о нас, архиереях, не думайте, мы теперь только и годны на тюрьмы». Выслушав это, святейший вычеркнул из подписанной бумаги фамилию Красницкого. Из Москвы владыка переезжает под Ельск, затем в Переволок. По завещательному распоряжению святейшего патриарха Тихона, от 25 декабря 1924 года он назначается первым кандидатом на должность патриаршего местоблюстителя. Вскоре святителя вновь отправляют в ссылку. По этой причине, после кончины святейшего патриарха Тихона, он не мог воспринять должность местоблюстителя, и им стал священномученик митрополит Петр Полянский. В 1926 году среди епископата возникла мысль о тайном избрании патриарха. Под актом избрания митрополита Кирилла, у которого истекал срок ссылки, было собрано 72 архиерейские подписи. В то время за митрополита Сергия Строгородского всего одна. Таким образом, митрополит Кирилл был избран патриархом, но интронизация его не состоялась, так как ГПУ стала известна эта акция. Тучков, когда ему стали известны результаты голосования, заявил, что допустит интронизацию митрополита Кирилла на патриарший престол только с условием, что в будущем тот при поставлении епископов станет следовать его указаниям. Владыка ответил: «Евгений Алексеевич, вы не пушка, а я не снаряд, при помощи которого вы надеетесь уничтожить русскую церковь». Вскоре последовала волна арестов. Был арестован находившийся в ссылке владыка Кирилл, которого заключили в тюрьму города Вятка. Владыку приговорили дополнительно к 3 годам ссылки, и с апреля 27 года он высылается в станок Хантайка Туруханского района Красноярского округа, а затем в город Енисейск. После выхода в 27 году декларации митрополита Сергия владыка отделился от общения с ним, так как не хотел участвовать в том, что его совесть признавала греховным. В утвержденном митрополитом Сергием временным патриаршем Священном Синоде он видел угрозу целости патриаршего строя и подмену его коллегиальным управлением. В административной церковной деятельности митрополита Сергия владыка, как и местоблюститель митрополит Петр Полянский, усматривал превышение полномочий, предоставленных ему званием заместителя местоблюстителя, что повлекло за собой раскол в церкви. Владыка считал бессмысленным и вредным сохранение центральной церковной власти такой ценой. В условиях, когда легальное устроение центральной административно-церковной власти невозможно, и когда стало ясно, что митрополит Сергий правит церковью без руководства митрополита Петра, он призывал руководствоваться указом святейшего патриарха Тихона от 20 ноября 2020 года, согласно которому епископы должны были создавать местное самоуправление, чтобы потом, при более благоприятных условиях, дать отчет собору о своей деятельности. С мая по ноябрь 29 года владыка вел переписку с митрополитом Сергием, пытаясь убедить его сойти с пагубного пути компромиссов. Эти письма владыки, глубоко продуманные и четко аргументированные, вскрывают духовно-нравственную суть проблемы. Митрополит Сергий отвечал угрозами канонического прещения, требуя сохранения церковной дисциплины. Владыка же, защищая тех, кто исповедовал свое несогласие с церковным курсом заместителя местоблюстителя, не желая участвовать в том, что совесть их признавала греховным, он отвечал на это требование: «Это исповедание вменяют им в нарушение церковной дисциплины. но и дисциплина способна сохранять свою действенность лишь до тех пор, пока является действенным отражением иерархической совести Соборной Церкви. Заменить же собою эту совесть дисциплина никак не сможет. С 1932 года владыка находился в ссылке в Туруханском крае. Полгода здесь длится ночь, прерываемая только северным сиянием. Полгода обитатели этого края оторваны от всего мира. Ни писем, ни газет, ни посылок. Мороз доходит до 60 градусов. Короткое полярное лето и мириады мучительных комаров-гнусов, цинга, отсутствие предметов первой необходимости. Такова обстановка в ссылках за полярным кругом. Здесь многие сосланные епископы жили в маленьких поселках далеко друг от друга, так что видеться не могли. Лишь со священномучеником, епископом Донмаскиным Цедриком, удалось владыке недолго пообщаться, и с тех пор они стали друзьями навсегда. После освобождения в августе 1933 года святитель непродолжительное время проживал в городе Гжатске. Единомысленное духовенство настойчиво просило святителя заявить свои права и взять на себя бремя управления страждущей церковью. Но владыка считал для себя невозможным это сделать, пока полностью не уяснит создавшееся положение. В 1934 году святитель приехал в Москву и явился в патриархию. Учиненный страж преградил ему вход, но высокий, когда-то могучий митрополит, отстранив его, шагнул в кабинет митрополита Сергия. Через несколько мгновений владыка вышел. Видимо, ему все стало ясно. Это была их последняя встреча. Владыка, по словам его верного последователя-исповедника, епископа Афанасия Сахарова, допускал в качестве протеста непосещение сергианских храмов. Но при этом он осуждал хуление неразумных ревнителей в адрес совершаемых там богослужений. Для себя же он допускал только в случае смертной нужды исповедаться у сергиевского священника. В одном из писем 29-го года святитель писал: «Совершенную митрополитом Сергием подмену власти, конечно, нельзя назвать отпадением от церкви, но это есть, несомненно, тягчайший грех падения. Совершителей греха я не назову безблагодатными, но участвовать с ними в причащении не стану и других не благословляю, так как у меня нет другого способа к обличению согрешающего брата». Непосредственно митрополиту Сергию он писал: «Во всей полноте свое воздержание я отношу только к вам, а не к рядовому духовенству, и тем менее к мирянам. Среди рядового духовенства очень немного сознательных идеологов вашей церковной деятельности». 7 июля 1937 года владыка был арестован в ссылке и заключен в тюрьму города Чимкент. На допросе, где обвинялся в том, что возглавлял все контрреволюционное духовенство, владыка держался очень мужественно и всю ответственность по обвинению следствия взял на себя. 6 ноября он был осужден тройкой УНКВД и приговорен к расстрелу. 20 ноября святитель был расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом вместе со священномучениками митрополитом Иосифом Петровых и епископом Евгением Кабрановым. Митрополит Кирилл — один из самых выдающихся иерархов в истории Русской Православной Церкви. Этот особый духовной силой архипастырь был послан Господом в эпоху неслыханных гонений как образец твердости в исповедании веры. Он был святитель безупречный, соединивший молитвенный подвиг с активной архипастырской деятельностью, достоинство высокого сана с истинной простотой, смирением и любовью. Во всех местах служения владыки проявляется его особый дар, к нему притягиваются люди, привлеченные его духовной красотой, несокрушимой верой. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Прослушанному житию, к чудному образу великого святителя, прибавим одну историю из его биографии. Владыка Кирилл находился в 20-е годы в тюрьме. В течение короткого времени его сокамерником был епископ Фаддей Успенский. также будущий священномученик. От всего пережитого даже андамантова душа святителя Кирилла дрогнула. Владыка Фаддей почувствовал, как тот заунывал. Младший собрат-епископ нашел слова утешения для несгибаемого старшего собрата. «Владыка, только сейчас начинается настоящее христианство. Вот и вся правда страдания. Достанет и для нас она, мерилом жизни в посылаемых нам испытаниях».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о молитве. И в частности, поговорим о молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Батюшка, а что вы могли пожелать людям, приступающим к Иисусовой молитве?
Я думаю, что люди прежде всего должны понять Дух Христов, Дух Православной Церкви. И отец Иоанн Крестьянкин, старец, он говорил о том, что сейчас современные молодые люди вваливаются в церковь со своими представлениями о церкви, о жизни духовной и так далее, и так далее, не желая учиться у людей, уже умудренных духовным опытом. Так вот, я пожелал бы этим молодым людям, которые имеют такой отрицательный опыт, не самим обучаться молитве той или иной, а искать опытных духовников, которые, во всяком случае, научили бы тебя с помощью Божией исполнять заповеди Божии.
А разве есть сейчас духовники, способные обучить молитве Иисусовой?
Сейчас, по сути дела, нет людей, которые бы могли обучить человека молитве Иисусовой. И преподобный Симеон Новый Богослов, и многие святые отцы, которые обладали высокими степенями в совершении Иисусовой молитвы, они говорили, что без духовного наставника, учителя молитвы, невозможно обучиться практически самому этой молитве.
А как же книги?
Книги же нужно разборчиво читать. Книги нужно читать с комментатором, который понимает существо духовное этих книг.
Но ведь многие старцы написали книги о Иисусовой молитве.
Старцы написали, да. Но для этого нужно возвыситься на тот духовный уровень, который имели старцы. И нужно все равно иметь учителя. Ведь в любой области познания человеческого мы нуждаемся в преподавателе. А уж тем более в области Иисусовой молитвы мы нуждаемся в преподавателе. И люди, которые будут самостоятельно проходить и пытаться навыкнуть в Иисусовой молитве, они могут вообще перекосить свою духовную жизнь, понадеявшись на себя, на свои собственные силы, на свой собственный, чаще всего, пока мы греховный, лжеименный разум. И если такой человек приступает к молитве, то нужно не стремиться к тому, чтобы, как мне кажется, учат святые отцы, как надо проходить эту молитву. Нужно во всяком случае ее стремиться просто, как можно более внимательно произносить. Не спешить к тому, чтобы все время ее держать в своем сердце. Лучше несколько молитв, но со вниманием и с воздыханием сердечным, чем множество молитв без внимания и механически произнесенные. Поэтому нужно очень осторожно и аккуратно к этому подходить. Не надо считать количество тех молитв Иисусовых, которые человек произносит.
То есть не по четкам читать эту молитву?
Да, не по четкам. Четкие они должны просто скорее напоминать о молитве, что нужно молитву эту вспомнить и постараться снова твердить эту молитву как можно более внимательно. Потом я опять-таки сравниваю с какой-то физической подготовкой. Допустим, человек утомляется физически, он должен передохнуть. Так вот, люди, которые стараются помнить об Иисусовой молитве, они говорят о том, что иногда утомляется ум, и тогда нужно дать передохнуть голове, чтобы она пришла бы в здоровое состояние, неутомленность, а потом снова приступать к молитве, ожидая только одного, как святые отцы сказали, ища в этой молитве, чтобы она открыла по благодати Божией. Не она, безусловно, а Господь открывает по этой молитве зрение своих грехов и сокрушение о своих грехах. И если человек будет с таким упованием трудиться над этой молитвой Иисусовой, то она не повредит ни его рассудку, ни его душе, а постепенно, может быть. Сейчас мы же живем в особое время, когда учителей вокруг нас святых нет. И, может быть, по особой благодати Божией, которая видит и зрит, в каком состоянии мир находится, может быть, и даст какие-то благодатные дары нашей душе, главный из которых, я повторяю, заключается в плаче о своих грехах.
А человеку неверующему или малоуцерковленному как лучше молиться?
Ну, вы знаете, вот когда я был неверующим человеком, трудно сказать, неверующим, ищущим, еще не крещенным, я обращал внимание, что некоторые мои пожелания, обращенные к Богу, а что значит желание? Это обращение, как будто образ молитвы. Мои желания исполнялись очень многие. Господь подтверждал через очень размытую молитву к Нему о своем существовании и удовлетворял мои пожелания. Был ли я готов к молитве? Конечно, не был. Неверующему человеку, но ищущему Бога, я советую произносить, например, такую молитву. «Господи, если Ты есть, то дай мне познать Тебя». Я думаю, что если человек, ищущий Бога, будет произносить действительно с верой эту краткую молитву, то Господь обязательно рано или поздно даст человеку себя хотя бы отчасти познать. Господь предлагает отцу, который привел своего бесноватого сына для исцеления, такую молитву. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Такой молитвой можно молиться. И эти молитвы никогда не повредят ни уму, ни сердцу человеческому. Когда человек уже становится, так скажем, сознательно верующим, тогда, безусловно, он должен, по слову апостола Павла, стремиться постоянным воздыханием Господу. Эти воздыхания, как и все святые отцы говорили, они связаны с молитвой и с молитвой Иисусовой.
То есть некрещенному человеку не стоит читать Иисусову молитву?
Я думаю, что некрещенный человек может тоже читать Иисусову молитву. Некрещенный человек будет несознательно подходить к этой молитве, а будет искать способ приближения через эту молитву к Богу. Поэтому я и думаю, что такая молитва может принести некрещенному человеку вред. Некрещенному человеку нельзя причаститься святых Христовых тайн, нельзя принимать участие в таинствах. А молиться почему же некрещенному человеку нельзя? В Евангелии мы сплошь и рядом видим, как люди некрещенные молятся, слепорожденные, которые восклицают: «Господи Иисусе Христе, Сыне Давидов, помилуй нас». Тоже это образ Иисусовой молитвы. И Господь помиловал их. Так что нет запрета никакого на молитву даже некрещенного человека.
А почему именно Иисусова молитва?
И удобно повторять. И удобно в транспорте повторять. Ее удобно в беседе повторять, когда человек к тебе обращается с каким-то монологом, а ты сидишь и стараешься помнить об этой молитве. И эта молитва никогда не является препятствием к тому, чтобы не услышать человека, а наоборот сосредотачивает внимание и на себе, и на словах того человека, которого ты слушаешь. И если вот с таким воздыханием, с пониманием, что вся моя жизнь, и земная, и небесная, заключена в Господе, и что без Него я не могу и вздохнуть, и сделать шага, вот с таким пониманием эта молитва, я думаю, никому никогда не повредит. И если человек будет стремиться к тому, чтобы освобождаться от своих страстей и каяться в тех грехах, которые он совершил.
А требуется ли какая-нибудь подготовка к этой молитве?
Молитва никогда не требует какой-то особой подготовки. Требуется подготовить себя к принятию святых Христовых тайн. Постом, какой-то особой внимательной жизнью, анализом своих грехов, правилам, установленным церковью. Не вкушать пищу и не пить воды перед причастием. Вот так вот мы подходим к причастию. Таким образом мы как бы подготавливаем себя к причастию. Ко всем же остальным таинствам, и крещению, и миропомазанию, и к таинству исповеди, такой особой подготовки, и тем более к молитве, мы не имеем такой нужды. Единственная подготовка — это сосредоточить свой ум на молитве или на том или ином таинстве, к которому мы приступаем.
Батюшка, а детям можно читать Иисусову молитву? И с какого возраста приучать ребенка к молитве, особенно вот к Иисусовой молитве?
Ну, я бы так не говорил бы, что детей надо обучать Иисусовой молитве. Дети, безусловно, должны знать Иисусову молитву. С младенческого, может быть, возраста, когда они уже научились говорить, когда пытаются молиться. Но перегружать их молитвой ни в коем случае нельзя. Я помню, когда священническая семья, моя семья, дочь, там, ну, допустим, ей 3 или 4 года, и мы спрашиваем у отца Иоанна, как молиться нашему ребенку, какое правило, может быть, вместе с нами молиться утром и вечером. Он говорит, ни в коем случае нельзя. И дает детский молитвослов. Одна строчка утром, одна строчка вечером. Вот, говорит, этого достаточно. И стихотворение, которое очень быстро выучила наша дочь, стихотворение перед причастием. 8 лет. Я спрашиваю отца Иоанна, как молиться? Может быть, увеличить правила? Нет. Я же вам дал детский молитвослов, сказал отец Иоанн. Но я понимаю то, что рекомендовать так, как отец Иоанн рекомендовал по детскому молитвослову, какое-то достаточно продолжительное время молиться нашей дочери, это не значит рекомендации для всех. Это по прозорливости своей отец Иоанн советовал нам. Я думаю, что родителям ни в коем случае нельзя перегружать своих детей молитвой. Нужно очень аккуратно относиться к молитвенным правилам для детей данные. Для того, чтобы их не перегрузить. Для того, чтобы эта молитва не вызвала в них неприязни и неприятия. Потому что, ну, естественно, деткам хочется и поиграть, и развеяться, какими-то другими занятиями заниматься. А здесь их заставляют встань и молись. Я видел печальные примеры, когда родители как бы совершали насилие духовное над детьми. Дети в очень раннем детском возрасте, 5 или 4 лет, стояли как струнки во время богослужения церковного. А потом, спустя много времени, когда стали юношами и девушками, отошли от церкви.
Ну а как же быть? Папа с мамой идут на всенощную, на литургию. Ребенка же не с кем оставить, бывает часто.
Я не говорю о богослужении, которому нужно приучать детей, и главное, к божественной литургии. Я говорю о такой жесткой дисциплине, непонимании, что они дети, и что перегружать их душу, их разум молитвой нельзя. Нужно постепенно, вот как ребенок возрастает в силу, сначала из младенца в дитя, потом в отрока, в отроковицу, потом в юношу. Вот так же духовно нужно постепенно-постепенно давать нагрузки, но очень постепенно, очень внимательно относясь к душе своего дитя, чтобы не сломать, чтобы эта духовная жизнь не вызвала бы противоположную реакцию, чтобы это постепенно как бы всасывалось всеми порами души человека, не давая просачиваться через стены как бы излишки вот этого духовного опыта или молитвы, не перегружает своих детей. Ну и главное, конечно, авторитетным образом свою жизнь воспитывать. Показывать им, как мы молимся, что для нас важно в этой жизни, что значит молитва в нашей жизни родительской. Вот отец Иоанн, он говорил, что нужно обучать детей опытом и примером своей собственной жизни. Можно даже молчать, ничего не прививать. Но если я буду молитвен, если я буду церковен, если я буду сосредоточен на исполнении заповедей Божьих и на любви к Богу и к людям, то дети, видя этот молчаливый пример, обязательно укоренятся в церкви, станут достойными прихожанами православной церкви. Вот к одному Авве пришел монах обучиться чему-то полезному. День, два с ним провел, три, а потом спрашивает Авва: ну что же ты молчишь, ты ничего назидательного мне не скажешь. Авва отвечает: если ты не можешь понять моего молчания, то как поймешь мои слова? Можно много говорить впустую, и можно ничего не сказать, но опытом своей жизни, примером своей жизни, открыть великий путь, хотя и узкий, ведущий человеческую душу к спасению. Исправляйте людей духом кротости и любви. А любовь не совершает никакого насилия, тем более смешанная с кротостью.
Спасибо, Господи, батюшка.
Божие благословение всем вам, слушающим и проходящим подвиг христианской православной жизни, ведущий нас к спасению.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Праздничные герои. Они заявлялись на Рождество. Может быть, приходили на Пасху. Но на Пасху неудивительно, а на Рождество, когда такие морозы, они заявлялись в прюнелевых ботинках, в легких пальтишках, без пуговиц и каких-то кургузах кофтах, и долго не могли говорить с холода, попрыгивали в кухню, печки, это осталось в памяти. откуда они являлись и куда уходили. Теперь я знаю, куда идут они и откуда приходят. А тогда... Тогда я считал их диковинами и сам хотел бы пойти с ними в их необыкновенную жизнь. «А где они живут?» — спрашивал я старую няньку. «За окнами», — говорила она сердито. «За окнами?» «За окнами снег, запушившиеся белым деревья, морозное солнце в дыму. Значит, они там везде? А почему кормилица сын мошенник?» «Пустая была волка», — сердилась нянька. «Мороз вон в окошко смотрит». Смотрю на черные окна в елочках. Мороз там. И они там, живущие за окнами. Я ничего не знаю о них, и жалко мне их почему-то. И весело, что они есть, и завтра опять придут. А вот и завтра. Оно пришло после ночной метели в ярком солнце и крепком морозе. У меня заломило в теплых варежках пальцы и запищали ноги в меховых ботиках, пока я шел от обедни. Они уже подбираются. Вот кто-то шмыгнул в ворота. Уж не пискун ли? В парадном позванивает звонок. Позванивает по-разному. Теперь в редких домах сохранились эти милые старенькие звонки, каждый со своим голоском. Теперь пошли электрические, один как другой. Теперь не узнаешь, звонится ли богач-родственник, который, бывало, звонился крепко, которого боялся звонок и голосил так, точно вот-вот разлетится. Или это дальняя родственница-старушка в потертом солобчике, которая все раздумывает, не пройти ли с черного хода, и робко звонится, чтобы поздравить и молчаливо напомнить, что ее еще не стащили на кладбище. Чуть слышно звякнул звонок, точно его задели тряпочкой. Это, конечно, старичок-лавошник, торгующий в доме 35 лет. Он совсем беленький, точно его почистили к празднику мелом и забыли встряхнуть. Он говорит прибаутками, приносит коробочки с монпансье, весь сладкий, пахнет винными ягодами, мятными пряниками и царьградским стрючком, сладким и вязким духом, который сохранился еще в бакалейном ряду. Он поздравляет с высокоторжественным днем, пьет чай в прикуску где-нибудь с уголка и внимательно слушает, что говорят другие. О нем забывают, и он уплывает незаметно. А звонок крепнет и крепнет, приходят люди солидные, и чем дальше, храбрее звонит звонок. А там что? Я знаю, что с черного хода идут они. Сбегаю вниз к кухне, приоткрываю дверь и заглядываю. Вон он, Пискун! Пискун сидит на лавке возле лохани. На нем кацавейка с разными рукавами, один поновее, светлые брюки и дамские меховые сапожки под бархат. Уши повязаны грязным шарфом, красным с зелеными полосами, и рыженькая бородка торчит прямо, точно сломалась. Я знаю, что у него нет ушей. Он отморозил их, когда уснул на снегу. Кто он, не знаю. Но у него такой тонкий голос. Должно быть, и голос он отморозил, что его все жалеют и зовут Пискуном. Даже наш толстый кучер, который со всеми ругается, говорит жалостно. «Пискун ты, Пискун, пропащая твоя головушка». Глаза у Пискуна всегда плачут, а руки дрожат. Он сидит тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропадали крошки. Это для него вчера собирали старые сапоги и брюки, вязали в узел и отослали на кухню. Пискуну дадут сапоги и брюки. — А Пискун кто? — спрашиваю я няньку. — А вот будешь из рюмочек допивать, вот и будешь Пискун. Таких ты героев! Вон сколько на улице-то!
— Значит, Пискун — герой? А другие... «Тоже герои?»
Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Давным-давно он делал курятник и поставил высокие качели в саду. Но тогда были обе руки. Он одет хорошо. В черном со сборами полушубки, с цветной вышивкой по груди, в белых с розовыми разводами валенках. В левой руке у него кулечек с крашенными кирпичиками. Это он принес мне подарок, как и в прошлое Рождество». Правая рукав полушубка набит мочалом и тряпками. Он давал мне пощупать. Затянут внизу ремешком для тепла, и болтается точно толстая колбаса. Руку его съел Антонов огонь. С турками воевал Борчук, — говорил он, посмеиваясь. За ним сидит бледная женщина с узелком в тальме с висюльками, худая, как смерть. На коленях у ней мальчуган, в голубой шубке матроски с якорьками на пуговках, в серой барашковой шапочке с болтающимися наушниками и в красненьких рукавичках. На щеках у него розовые полоски. В руке пирожок, на который он смотрит, в другой розовый пряник. Должно быть, от пряника розовые полоски. Кухарка трогает его носик и дает куриную лапку. Но взять не во что, и женщина сует лапку ему в кармашек. А что наверху? Там новые люди, все в сюртуках, с красными лицами, в белых воротничках, стоят у стола и покрякивают, и мне хочется крякнуть. А когда пьет диакон, огромный, с пышными волосами, и крякает, у меня вздрагивает в груди. Но тут все известно. А там? Что еще на кухне? Тут народу прибавилось. Я вижу мою кормилицу. Она сидит в ковровом платке и плачет. Почему она плачет? Она что-то рассказывает. Должно быть про то, что у нее сын мошенник. Я слышу, как она все повторяет. Паспорта не дает. Скрипит мерзлая дверь. И входит человек, которого называют подбитый барин. Он не похож на других, может быть, барин. Но почему ж подбитый? Он высокого роста, в узеньком легком пальтишке, в грязной фуражке, как околоточной, без калош. Кланяется слегка и становится к печке совсем близко ко мне. Я хорошо вижу его синий нос, длинные черные усы и выпуклые глаза. Он покрякивает, как господа в сертуках, и вынимает из кармана конверт. «Доложите хозяевам», — говорит он строго и крякает. В кухне смеются и не хотят идти наверх. «Народы!» — говорит барин, похлопывая конвертом. Приходит еще, занимает все лавки, дышит на красные руки. Приходит Василий Сергеевич, попрыгивает. Под мышкой у него серое суконце, где фокусы, и он непременно будет жевать салфетки и глотать рюмки. В передней накрыли стол. Стоит зеленый четверть, лежит на тарелке колбаса. Сейчас будут вызывать снизу. «Пискуна!» Пискун едва лезет по лестнице. У него ноги не слушаются. Подтягивается на перильцах, а красное лицо перекосилось, точно он вот заплачет. «Со днем Рождества Христова!» Жалобно пищит он и вдруг начинает плакать. Почему он плачет? Что у него отморожены уши или потому, что не слушаются ноги? Я смотрю на его руки, они красные, в трещинах, и ему, конечно, больно. Ему дают рубль, угощают водкой, но он не пьет, начинает рыться в кармане и вытаскивает бумажку. Там маленькая коробочка, а под стеклышком шумят разноцветные сахарные зерна дрожжей. «Дозвольте сударю, очень занятно им», — пищит он, протягивая мне коробочку. Я беру и убегаю в столовую. «Какая коробочка! А что ему дать? У меня есть хрустальные шарики с залитыми в них пестрыми ниточками, но мне жалко отдавать шарики. Я ему солдатик подарю, без головы которой. Я нахожу солдатика, но пескуна уже нет. В передней стоит кормилица. Она обнимает меня». Целует мокрым лицом своего выкормыша и начинает поспешно шарить в карманах. Достает апельсины, шоколадку в бумажке, на которой нарисована башенка. Почему мне жалко ее, я сам начинаю плакать. Я прижимаю холодный апельсин глазам и через щелочку смотрю на кормилицу. Она смотрит на меня и покачивает красным лицом. «Ну, поздравь!» Она долго отказывается взять рюмку, пьет, жует колбасу и все посматривает на меня. Она желает нам очень много. Мне она желает расти всем на утеху. Где она, выкормившая меня? Теперь бы я мог многое сказать ей. Посмотреть, какая она. Спросить, как живет и почему у нее сын мошенник. Появляется и подбитый барин. Он размахивает руками, играет фуражкой. Выпить отказывается. Он теперь совсем не выносит духу. И у него даже не проскочит по случаю пищевода. Но попробуй. Разве по случаю великого праздника, хрипит он, позвольте же в сей высокоторжественный день? Он не берет колбасы, выпивает молча еще и еще и еще, вынимает из-под грязного жилета конверт и дрожащими пальцами вытягивает из конверта бумажку. На ней в уголке розовый ангел в золотых завитушках и кудряво написано синей краской «Рождество Христово». «Вот-с, дозвольте воспроизвести от избытка собственного трудолюбия». Он читает внушительно, положив руку на грудь и трясет головой. Усы у него повисли, как будто плачут. «И пусть ничто за этот праздник не омрачает торжества!» Он вдруг опадает, склоняет голову, сует листочек и говорит, будто точит ножи. «Поднес почтительно с проказник сей день Христова Рождества-с!» Все смеются, смеется и подбитый барин. Он говорит, что имел честь получить ласковое наименование «проказник» и потому вставил для увеселения, чтобы оживить стих. И еще поднимаются снизу, чтобы принести поздравления, разные, которые живут за окнами, уходят и благодарят, уносят в своих узелках что-то до следующего Рождества. Куда? Не знаю. Шумят в зале. Здесь Василий Сергеевич из-под девичьи показывает фокусы. Глотает рюмки и таскает их у меня из кармана. Жует салфетки, гоняет магической палочкой шарики под железными колпачками. Ест эти шарики, давится. И вдруг начинает вытаскивать изо рта веревки. Ходит на голове, крякает уткой, пилит губами, говорит животом. Наконец глотает ножи и начинает таскать их из каблука. Смеются краснолицые господа в сюртуках и дают гривенники. Он лысый, стар, серое у него лицо, все но в лапках и цапинках. Но он ничего, все улыбается и приглашает всех под девичьи, где играет на балагане. Гремят трубы в сенях, сени деревянные, промерзшие, гулкие, словно там разбивают стекла, ломают стены. Это пришли музыканты, последние люди. Береги шубы. Есть слух, что музыканты потаскивают шубы, но и их пускают. Впереди выступает длинный, как жердь, с красным шарфом на шее и головой толкачом. Он с огромной медной трубой, которая больше меня. Дует так, что мне страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним серенький старичок крючком, с вытянутым, как у мышки, лицом, дует в маленькую трубу. И еще толстенький, с маленькой головой, с огромным заплатанным барабаном. Он колотит култышкой, точно колет дрова. Все зажимают уши, но музыканты серьезные, играют Комаринского «Славься ты, славься». Все по улице мостовой, а Василий Сергеевич ерзает на одной ноге. Вот и прошел день. Опять в черные окна смотрит мороз, поблескивает елочки на стеклах. Я дремлю. Снова проходит весь день, тихий теперь в молчаливых фигурах. Думаю, где теперь все они, эти люди? Чего у них там? Еще год проходит, еще приходят они, но их меньше. Сплыли куда-то. Смотрю на коробочку с пестрыми зернышками. И теперь иногда вижу я эти коробочки. Ими торгуют старушки на уголках из корзин. На ветру и пыли ярко смотрят пунцовая сахарная клубника, красные петушки, розовые пряники-ломучки. И их-то редко встречаешь. Ушли и коробочки, и кормилицы, и подбитые барины, и пескуны. Может быть, есть они все, но в домах их что-то не видно. Может быть, их убирают куда-нибудь, чтобы не шмыгали зря. Может быть, всем им назначили по теплому месту. Может быть, как-нибудь под сурдинку наделяют целковыми, и они не прыгают по морозцу. Много иного пошло теперь. Вот везде теперь электрические звонки, и по ним не узнаешь, кто просится. Много света на улицах. Везде образцовый порядок, исправные швейцары на подъездах и ворота под наблюдением, и нелегко разыскать черный ход, а морозы все те же, а жизнь стала строже и сумрачней, хмурится, хоть и в огнях вся, и кормилицы еще выкармливают чужих. А хотелось бы и теперь встретить долгого человека с медной трубой, смело входящего в чужие дома. Поздравить!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.